Дифирамб.
Напомню, что в гостях у нас сегодня кинорежиссер Павел Лунгин, и хочу задать несколько вопросов, которые пришло на наш сайт от слушателей, хотя это даже не вопросы, а какую-то страшную картину нам рисует Андрей, студент из Московской области. Здравствуйте, Павел Семенович. Недавно был в Суздале. После съемок вашего фильма там остались неразобранными декорации, в том числе остатки сгоревшей церкви. Куча горелых деревяшек, над которыми возвышается уцелевший иконостас, лежит в окружении стилизованных под старые могилы кресты. Вдалеке виднеется поляна, усеянная виселицами. Хотелось бы вас спросить, эти декорации, то, что от них осталось, оставлены там намеренно или их просто забыли убрать?
А интересно, когда он видел вот это иконостас?
Не написано. Вот здесь вопрос пришел.
Нет,
сегодня.
Потому что
да?
Там был определенный, там осталось гораздо больше декораций. Остался приличный дворец огромный, построенный с ареной, с окружением забора. Там деревня большая, вот то, что мы называем старая Москва. Там, кстати, построено два моста, которые оставили города. Это вот, есть какой-то процесс уборки. Мы пытались эту деревню продать кому-то, но, по-моему, никто ее не купил. И сейчас это все вывозится и убираются оттуда. А вот этот сгоревшая церковь, усилевший иконостас, это, так сказать, одно из чудес этого этого времени, этой картины. Нет, я думаю, что все будет убрано, и уже убрано. Я знаю, что потрачено уже довольно много денег на то, чтобы вывести все, весь этот мусор.
А в Кремле снимали?
Да, обязательно. Мы снимали в Кремле, мы там достраивали тоже там всякие крыльца и лобное место, и нам, слава богу, разрешило руководство Владимирского, это из Владимира руководит, руководится все. Мы снимали в храме, мы снимали этот иконостас потрясающе, там, где до этого Тарковский снимал, они боятся, но там, по ее рассказу, чуть не поджег этот храм, поэтому надо было, ну, желая приблизиться. Но теперь там все очень реставрировано. Вот, так что мы достраивали довольно много, наполняли это жизнью, людьми, наполняли это костюмами, лицами потрясающими. Массовки.
А в Москве вообще нигде не снимали?
Нет, совсем.
То есть просто
мы
не
выехали,
нашли, да?
В Суздаль, и все там целиком, не вылезая оттуда, все сняли.
Так, вопрос. Про другое. Ольга спрашивает. Фильм «Олигарх» вы теперь расцениваете как ошибку? Почему-то все теперь говорят про остров и не вспоминают про «Олигарх».
Нет, не знаю. Мне кажется,
стратегическую ошибку.
Мне кажется, что стратегическую ошибку. Ну, не знаю. Он был ошибкой в том смысле, что фильм не понравился ни левым, ни правым. Он только одному мне понравился, ну, еще кое-кому. Но я по-прежнему считаю, что меня больше всего огорчило в нашей интеллигенции, что снова не считали, сколько денег я получил от Березовского, вот, который не дал, естественно, ни копейки, потому что не очень любит давать копейки, там что-то не его образ, и вообще...
Ну ладно, псевдонимом-то воспользовался.
Каким?
Платоном Елениным.
Платоном, да, но да. Он никогда он, фамилии не... Потом. Но, по крайней мере, сказал бы, если как-то так встречались, и не понравился фильм. Ну, не очень. Потому что этот фильм на самом деле был... Это такая... Там было два ощущения. Там было ощущение такого конца интеллигенции. Понимаете, как это... Как даже это отходная вообще интеллигенция. Как все эти наши кандидаты и доктора наук начинают богатея, начинают друг друга пожирать и убивать эти братья по кухням, по нашим, по коммунальным, по гитарам, так сказать. Вот это какое-то ощущение. Еще у меня было точное ощущение, что неизбежен конфликт между властью, так сказать, и свободными предпринимателями, что этот конфликт грядет, и я это выразил. Но, может быть, наоборот, я считаю, что я слишком мягко это сделал. Надо было делать это более остро, говорить более остро, говорить и про тех, и про других. Знаете, кто единственный, кто это понял? Гайдар. Я получил письмо от Гайдара, которому мы не знакомы. Я даже, как свидетель, по-моему, и не ответил. Пользуюсь случаем сказать ему спасибо. Я помню это письмо. Он сказал, что... Ну, он, в общем, написал о том, что это вот о конце времени, о конце некоторой интеллигенции, как явление русского. Он сказал, что понадобится время, чтобы это понять.
А вы знаете, что в ваших фильмах есть такое свойство для многих странное, что когда вот они первый раз их смотришь, многие из фильмов, они как-то так не выстреливают. А с течением времени, с каждым новым показом, если по телевизору это показывается, там тот же «Олигарх», правда, он редко показывается, но все-таки бывает, или «Свадьба», каждый раз фильм кажется все ценнее и ценнее. Мне кажется, что все... И черт знает, почему это происходит.
Знаете, они, во-первых, очень интенсивно. Я знаю за собой такое. Вы знаете, это такой какой-то мой, не знаю, недостаток или нет. Во-первых, фильм всегда немножко опережает время.
Это хорошо, значит. Значит, он правильно сделан.
Не очень, потому что надо, конечно, попадать... прямо. А потом они новые все по жанру. Вы знаете, я делаю фильмы, которых до меня никто не делал в России. «Такси Блюз» было открытием нового жанра. «Лунопарк», я не говорю, «Свадьба» — это совершенно такой вот какой-то с документальными идеями, с этой прыгающей камерой. Потом уже так много их... снимали. Вот. А потом, мне кажется, что и «Олигарх» такой большой политической проблемной истории у нас.
Но он еще такой романтический фильм получился, «Олигарх».
Да. Ну,
да?
Так я говорю, вот такого жанра у нас не было. Такой жанр, наверное, есть у американцев. Вот такого, так сказать. Ну, как могли, сделали. Но все-таки, честно, пытался сделать его за маленькие деньги на нашем материале. Поэтому они сначала не воспринимают, потому что они как бы не принадлежат. Непонятно, куда, в какую тумбочку его положить. Понимаете, фильм «Остров», в общем, такого не было у нас по жанру. Я думаю, что и «Грозный» тоже будет. Ну, по форме, по ощущению, не будет совсем привычным фильмом. Так что, а потом как-то распробовать.
Ваш французский период закончился?
Ну да, конечно.
Вы сейчас все-таки уже живете здесь постоянно, да?
Да.
В России.
Да, уже 5 лет.
Ну и как, вы вспоминаете об этом? Вот, что он вам лично вас чем-то обогатил? Что-то изменил в вашем понимании профессии или России?
Даже не знаю. Ну, может быть, он мне дал некоторую отстраненность и возможность как-то... Ну, а знаете, он мне дал жгучую тоску, так сказать, какую-то, и ностальгию, даже чувство вины. Я вот понимаю, почему Тургенев сидел и писал своего Хоря и Калиныча там, потому что там это все становится необыкновенно живым и острым, эти ощущения. Не знаю, снял бы я «Свадьбу», например. Так вот, как я снял ее, приехав из Франции, сюда поселившись под Тулой. Вот. Вы знаете, у меня, ну, этого я вообще, я не совсем типичный человек. Я снял первый фильм в 40 лет. И, так сказать, вот за эти 10 лет, которые я жил между Россией и Францией, я просто как-то взрослел как режиссер, совершая огромное количество ошибок. Если бы я когда-нибудь рассказал, какое количество сделал глупостей, от чего я отказался, что я принимал за чистую монету, что такое вообще понимание этой тонкой жизни. Может, тогда оказались во Франции, вообще были... Я не знал ни что такое продюсер, ни что такое договор, ни что такое большой, ни что такое маленький. Вообще не было никаких не было опор как бы в той жизни. И ну вот эти годы в большой степени ушли просто на взросление какое-то, на выход из детства. И и, так сказать, культурного детства, когда то, что когда из СССР приезжаешь, то испытываешь некоторый шок такой, ну и профессионального детства. Uh-huh. Потом я понял свое место в этом мире. Сначала казалось, что оно очень большое, потом очень маленькое, потом опять казалось большое и так далее. Вот от всех этих детских судорог я как-то излечился.
Но у вас были вот такие, наверняка, если там не мечты, то, может быть, какие-то внутренние устремления снять, заниматься европейским кино, то есть перестать быть режиссером из бывшего там Советского Союза, советским, российским. Или нет? Или вы изначально себя предполагали, что вы будете Лунгиным из России?
Вы знаете, честно говоря, у меня это... Потому что как раз это было самое легкое, как ни странно. Потому что после «Такси Блюза» там какой-то период времени слава была моя очень... Вот это вот тот фильм, как вот о чем мы говорили. Он не опередил, он попал точно. Mm-hmm. Он в нужное время, в нужном месте. И слава была большая, и, в общем, там были открыты для меня все двери, и большие актеры хотели работать. Каждый раз у меня было чувство, может, потому что я не профессионал, потому что это был первый фильм, мне казалось, что я не чувствую той жизни, мне казалось, что я не чувствую той правды. Мне кажется, что вообще надо... Ну, в общем, я как-то не воспринимал себя тогда, по крайней мере, как профессионал, зарабатывающий на жизнь деланием фильмов. Мне казалось, что фильмы, я это одно и то же. В общем, определенный романтизм был, конечно. И он и остался в каком-то смысле. Я не возьму все-таки за вещь, которую я не хочу и не могу делать. Но там мне казалось, что это будет фальшиво. Эти западные люди, которых я не понимаю, я не знаю их код. Я здесь, вот я шел сейчас к вам пешком по Новому Арбату, по каждому человеку могу написать роман. Ну, не роман, так новелла уж точно. Вот я смотрел на эти лица, просто все такие разные, они все, я их знаю. Я не знаю, откуда это знание. Понимаете, вот оно есть. И когда я иду по Парижу, который очарователен абсолютно, абсолютно тебя окружают незнакомцы. Я знаю о них только то, что они сами о себе рассказывают. Вот это отсутствие кодов, каких-то тайных знаний, это все же такое. И потом в западной жизни, может быть, в Америке это по-другому. Может быть, Америка, как ни странно, более открытая мир, чем Западная Европа. Но во Франции, чем ближе ты приближаешься к ним, тем ближе ты упираешься в стекло какое-то непереходимое, понимаете?
Ну что, то есть получается, что менталитет — это не пустые слова. Нет. Это действительно, это понятие, его можно ощутить, пощупать.
Ощущение себя, да, в истории, ощущение одиночества своего, того, что люди ждут от людей, того, что люди ждут от любви, того, что люди ждут от брака, того, что человек вкладывает в фразу там «я с тобой» или там «я тебе доверяю» или «мы завтра подпишем». Все это все абсолютно иное.
Ну вот смотрите, я вас слушаю, и как бы я это предполагала, что вот у вас точно должна была получиться история про Рахманинова. Вот все, что вы говорите, там все заложено вот в этой истории конкретной. Но она не получилась. Я имею в виду «Витка сирени», объясню нашим слушателям. Я не думаю, что сейчас вы там затаите, как вы скажете, что нет, а вот я считаю, что получилось. Я знаю, что вы сами расцениваете это как...
Ну, конечно, не получилось.
Почему, скажите? Вы все про это знаете и должны были про это снять кино.
Снять, это была...
То есть это техническая история.
Это была глубокая ошибка, я... В жизни я не попадал в руки, теперь можно уже это сказать, бездарного и нечестного продюсера. И, в общем, мне только одно жалко, что я не снял просто своего имени, что вообще я довел эту работу до конца. Я ее не монтировал, она выглядела совершенно по-другому. Там все равно, благодаря чудным актерам и работе покойного Андрея Жигалова, который,
оператора, да?
Да, который, по-моему, на этой работе, там у него сердце надорвалось, его там визу не оформляли, экономили. Вообще омерзительные люди абсолютно.
А продюсер это наш или нет?
Наш.
Наш, да?
Да, к сожалению, наш, да. Ну, это такой человек, его сейчас выгнали оттуда, он сейчас даже не живет в России, это... в общем, такая... Видите, фильм нигде не вышел, там что-то были и документы,
да, да, да.
Говорят, были...
Мы же его видели только в телевизионном
показе. И документы,
показе,
говорят,
да,
там были неправильные. Это какая-то, в общем, оказалось, что нас, в общем, такой творческий, замечательный коллектив использовали... просто не знаю для чего, для добывания денег, для отмывания. Я не знаю, чего. Я не могу понять. Поэтому я пытаюсь...
То есть вы опытный человек, вы тоже так же не застрахованы от таких...
Нет.
Вот такого попадалого.
Я только теперь да, теперь я думаю, уже застрахован. Но один раз влипаешь один раз в эти истории, и надо, наверное, как-то резче и решительнее бросать их и уходить. Ну, вы знаете, пошли за тобой актеры, которых ты любишь, и ты знаешь, которые уже сняли половину, пошли за тобой оператор. Вот, там,
это же команда-то замечательная.
Команда, да? Как мы там работали, из ничего, как бы лепили все равно этот фильм. Я помню, там было огромное было напряжение, да. Но в результате все равно, понимаете, если не ты, если там фильм про Рахманинова надо снять там за 32 дня, я забыл сколько, еще меньше, и если я не могу даже смонтировать его, если там нет музыки, потому что музыку дорого покупать... И так далее.
Жалко ужасно, что тема улетела, что этот персонаж улетел.
Они не улетели.
Не улетели.
Можно
потому что это практически первое кино, посвященное такому герою потрясающему.
Да. Ну, это надо делать. Вы знаете, по-моему, этот фильм снимается в Америке сейчас. Я думаю, они лучше делают.
Я, кстати, вспомнила, что одного Рахманинова я даже помню. Ефремов где-то играл Рахманинова.
Он у него, кстати, физически очень
похож.
Вот это длинное,
да,
лицо.
Да, такое. Да, да. В каком-то фильме советском, я помню, он играл эпизод.
Да.
Очень даже был сильный.
Я бы, конечно, сейчас я бы вот снял бы фильм про Рахманинова. Уже серьезно. Мне кажется, что эти темы не исчерпаемы. Ну, какой-то не очень удачный фильм. Получился похож на телемуви. Они, видимо, так... Эти люди, которые его монтировали, так представляли себе прекрасно и пытались все живое, все ненормативное, все чуть-чуть вылезающее за рамки вообще такого теле какого-то сериала. Все было вырезано. И...
А кто важнее, режиссер или продюсер?
Ну, вы знаете, идеально это пара. Вообще, в идеале. Да вообще, конечно, режиссер.
Потому что таких историй, вот, которые с вами произошла вот на этом Рахманинове, их же масса
их
происходит.
Масса.
Но, с большими,
знаете,
режиссерами,
да,
тоже,
да,
бывает.
Нет, я знаю, что такие режиссеры, как там Уэллс, которые едва ли закончили «Великий ночью». Но это типичная, так сказать, история. Удивительно, что мне до этого как-то мне везло. Но, знаете, все-таки продюсер – это тот, кто может... заставить проект существовать.
Но вы же сами продюсер. Вы же продюсируете кино.
Ну, я, да? Как же, я вот сейчас вот начал видеть образ фильма. Понимаете, продюсер, вот ты должен видеть образ фильма. Я вот понимаю, что надо сделать, за сколько это примерно может стоить денег, и какой должен быть на выходе фильм. Но все-таки создать фильм должен режиссер. Иначе это чистый обман. Бывают, конечно, такие проекты, которые чистые манипуляции. Тебе что-то обещают, потом ты идешь и видишь, что это ничего не имеет общего. Но и режиссер не может жить без продюсера, оказывается, потому что надо заставить существовать то, что ты сделал. А теперь такое обилие. Раньше выходило там по 10 фильмов, по 20, все их знали. А теперь каждую неделю на тебя обрушивается мешок новых фильмов, как уцелеть в этом.
Как вам вообще кино-то российское? Есть уже из чего выбирать?
Ну, я не знаю, что я...
Но вы смотрите же много.
Я такой же внутри. Но мне кажется, что кино развивается. Мне кажется, что кино идет нормальным путем. Пошло такое дикое расход на две категории. Появилась чисто коммерческая неловкое такое, я считаю, еще такое тоже хромающее.
Оно какое-то
детство.
Молодежное в основном, молодежное, для детей. То есть, как, да, это, я как понимаю, что вот аудитория в основном кинотеатра — это все-таки тинейджеры, у нас старшее поколение пока все-таки в кино не ходит. И получается, что мы обречены на сколько лет вперед смотреть только такое кино в кинотеатре.
Они вырастут же, когда
вместе с...
Эти дети, они же будут расти.
Ну, подождите, если им будут такое показывать, они не будут расти, они будут требовать именно того, с чего мы начали с нами разговор. Да. Вот такое детское восприятие, которое сохраняется до старости. Вот эти монстры, вот эти вот всякие мумии, кто там еще бывает, всякие эти полеты в космос. Да. И в итоге такое компьютерное, холодное, глянцевое кино, в котором нет ни чувства, ни ума, а есть только вот сплошная вот эта вот развлекуха детская.
Да, ну что, это какое-то общее... беда мира. Мне кажется, что это общее заболевание, которое происходит сейчас не только в России, а во всем мире. Вообще исчезло абсолютно содержание, как бы. Человеческое содержание куда-то улетает. В лучших случаях есть форма, в худшем случае нет формы, а просто есть набор каких-то штампов и кадров. Но тебе есть хоть это все пробивается уже. Интересные авторские фильмы, которые у нас появляются. И есть такое кино среднего возраста, как кино Погребского, Хлебникова, которое интересное, мне кажется, и которое само по себе живет. И это русское, это как бы там с какими-то, со своими корнями очень сильными. Не знаю, мне кажется, что ускорить мы не можем. Денег очень много. Знаете, мне кажется, нам еще, знаете, что еще очень плохо? Страшно много денег. Вот все говорят, что мало денег, но я говорю, что очень много денег.
Слишком.
Ну, любой идиот может найти деньги. Но деньги даются на плохие сценарии, на явно плохие сценарии. Как-то находится огромное количество честолюбивых сенаторов, депутатов, нефтяников из Якутска, алмазников из Якутска, или я не знаю, откуда теперь. Они хотят, они видят себя в виде кино.
Магнатов, да?
Снимается огромное количество фильмов, которые даже потом не выходят ни на какие экраны. Их вообще нельзя ничего. Вы не знаете, какое количество вообще этого.
То, что не доходит ни до какого проката.
Нет.
То есть деньги как бы закопаны, и потрачены,
и
все, да?
И как-то легко все равно жить. Мне кажется, что хорошо, когда сложно. Хорошо, когда надо быть лучшим из лучших. А сейчас сценаристов не найдешь хорошего. Операторов 4, 5, 6 максимум. Режиссеров пересчитаем на двух руках. То есть где же все эти огромные армии людей, которые уже зарабатывают очень большие деньги? Мы уже подходим к европейским ценам и перехлёстываем европейские цены. Но ужасно мало профессионализма.
То есть период такого бандитского капитализма продолжается?
Да, ну как-то так, как-то даже по-другому. Такого, скорее, не бандитского, скорее какого-то такого, знаете, гламурно-наглого какого-то. Ну как-то сладко, мне кажется, еще жить. Я не видел, понимаете, чтобы наши актеры молодые работали официантами, как они в Нью-Йорке, а по ночам там ходили бы ставить Чехова играть.
О чем вы говорите?
Понимаете?
Они все развращены уже телевизионными, во-первых, гонорарами безумными. Ну, вот то, что сериальная продукция идет.
Что-то произошло такое,
простите. Потом они все же работают на этих корпоративах, что совершенно,
да,
как мне кажется, постыдное дело. Лучше официантом пойти работать.
Ну, видимо, нет.
Ну,
видимо,
может,
нет.
Может быть, они должны пройти.
Они выбирают. Но вообще я хотел сделать комедию, я бы сделал такую корпоративку. То, как происходит, вот, как свадьба такой, вот 24 часа актеры приезжают, и вот как это, что вообще там происходит в этом развлечения.
Может быть, поэтому существует такое разделение, допустим, в Америке есть вот ниша сериальных актеров, а есть ниша актеров с большой буквы. И это два параллельных пространства, которые не пересекаются.
Да.
А у нас режиссеры к сожалению, которые снимают полный метр, они не брезгуют брать себе в кино, на роли актеров, которые намелькались по телевизору, такие медийные лица. Может, это тоже требование продюсера, чтобы были какие-то там эти узнаваемые. Не знаю. Это, мне кажется, что вот это большое...
Мне кажется, что какой-то идет процесс. Мы можем, конечно, его обсуждать. Будем, его, будем всегда недовольны и будем правы. Но, тем не менее, ну, давайте верить, что, что лучшее все-таки... Проблема качества.
Качество, конечно, и потом все-таки как-то установка на позитив, она немножечко уже должна устареть. Должны люди устать немножечко от бесконечного ржания и позитивного патриотизма. Патриотизм — это чувство достаточно горькое чаще, правда же? Чем гордое.
У патриотов, да.
Все, мы закончили наш разговор.
Мы с вами так печально закончили, да, хочется всегда более оптимистичнее. И,
я не включила даже телефон, как-то никто не,
может,
был,
никто не,
никто не был нужен. Другой вопрос. Спасибо большое. Павел Лунгин, наш сегодняшний гость. Всегда рады вас видеть. Удачи и ждем нового кино.
Спасибо.
Спасибо вам.